Radha Shyama Sundara Ki Jaya. Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ki Jaya. Shri Prabhupada Ki Jaya. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya. Nitai Gaura Premadande. На чем остановились? Мы прошли три раздела Шиши Панишат. Да, три начинается четвертый раздел. Мантры девятая, одиннадцатая. Три мантры в четвертом разделе. Шиши Панишат здесь. В этих мантрах будет сравниваться развитие знаний и невежества. Очень важная тема. Очень легко запутаться в этих двух вещах. Знание и невежество. На всю кажущуюся ясность – это самая запутанная вещь на свете. Как переплетаются знания и невежество, чем они отличаются, есть ли чистое знание и что такое невежество, и как они взаимодействуют, это очень сложный вопрос. Если мы сможем разобраться в этих двух терминах, что есть знание, что есть невежество, мы освобождаемся от иллюзии. Так, все просто, но для этого потребуется некоторые усилия. Всего вот в трех шлоках здесь будут описываться вот эти вещи сложные. Три шлоки. Итак, девятая мантра. Андхам тама правишанти е видям упасате тато бхуя ива те тамо я у видьяям рата антам тама правишьянти е видьям упасите и авидьям упасите тато буя и вам те тамо я у видьяям рата антам грубое невежество тама темнота правишьянти входят е те, кто авидьям невежеству упасате поклоняются тата чем это буя более ива подобно те они тама темнота е те, кто у также видьяям совершенствованием знаний рата заняты. Перевод стиха. Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности. Уготованы темнейшие равны невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание. Итак, здесь можно несколько моментов отметить по стиху. Здесь Шрила Прабхупада использует слово «совершенствуются» или «упасаты поклоняются» здесь. В санскрите правишанти входят в невежество и поклоняются невежеству. Здесь в переводе тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности. Вот, значит, слово «совершенствование» означает войти и поклоняться. Ну, в соответствии с переводом, то, что Прабхупада здесь дает аналогию. Поклонение. Если мы обращаемся к западному читателю, то слово «поклонение» он не очень понимает. Особенно сейчас, когда есть вот понятие секты, люди очень боятся этого, любых форм поклонения они избегают, потому что это сектантское настроение поклоняться. Здесь Прабхупада переводит «совершенствуется». По сути дела это то же самое. Чтобы совершенствоваться в какой-то науке, они должны выражать почтение своему учителю, откуда они получают знания в любом случае. Иначе невозможен процесс получения знаний. Этот ведический принцип неизменен. То есть мы должны с уважением слушать, иначе как же мы сможем услышать? То есть тоже почтение, уважение или поклонение. Поклоняются ученым мира известным, поклоняются великим политикам, но они не называют это словом «поклонение». Они говорят, мы так совершенствуем и совершенствуемся. Вот это слово не так. Мы прогрессируем таким образом, прогресс. Ну, а вообще, сама суть прогресса – это в поклонении. И здесь Шрила Прабхупада переводит так, чтобы не было каких-то сложностей для восприятия западного читателя, так я полагаю. Тот, кто совершенствуется в невежественной деятельности. Еще один момент, который здесь противоречит. Невежественная деятельность не приводит к хорошему результату. Не может такого быть. Но здесь используется слово «совершенствуется». Если Прабхупада будет объяснять, как же понимать это выражение. «Совершенствуется в невежестве». Можно ли вообще совершенствоваться в невежестве? Оказывается, можно. И это и называется иллюзия, это и называется потеря понимания, что есть знание, что невежество. Ведь и при помощи невежества можно совершенствоваться, и при помощи знания можно совершенствоваться. И то, и другое может представить нам некий прогресс. Вот тут у нас возникает сложность, путаница. Как же отличить, где невежество, а где знание? Например, человек живет в соломенной хижине, омовение в реке принимает. Рядом у него корова, там поле. Ну и как совершенствоваться? И через какое-то время смотрим, у него уже не коровы, не быки, а машины, и там дома стоят, и душ у него с горячей водой. Совершенствует. Совершенство ли это? Как понять? И вот здесь это сбивает с толку людей в современном мире, понимание совершенствования. Если человек окружает себя этими материальными атрибутами, люди так и думают. Они будут думать, если даже он последний глупец, что он цивилизованный человек, если даже он глупец. И все это понимают, что он глупец. Но поскольку у него есть атрибуты, денежные единицы, какие-то накопления или состоятельный человек, люди будут уважать его. Один человек, он не мог быть бедным. Именно по этой причине. Думал, если я бедный, меня никто уважать не будет. Вот я смотрю, есть богатые люди, их все уважают. Хотя я знаю этих людей, они не очень хорошее качество имеют, но люди сквозь пальцы смотрят на это, их уважают за богатство. Я нормальный, средний человек, честный, но меня не уважают за честность, потому что я бедный. Поэтому я хочу быть богатым, он подумал. Я хочу тоже, чтобы меня уважали люди. И сейчас именно так люди и мыслят. Вот посмотрите, есть богатые люди. Мы знаем, что они делают всякие вещи странные, иногда преступные, часто очень из-за денег. И все же они известны, они прославлены, только о них и говорят. Они все равно герои. Да, они, может быть, там негодяи, что-то там творят, но они герои в любом случае. В глазах людей, общества, они передовой, передовой как бы эшелон. А меня вообще никто не знает. Я вообще никто без денег. Хотя я никогда не совершал никаких преступлений, никого не обманывал. Никому это не интересно, не престижно. Поэтому все-таки надо быть богатым. Иначе как в обществе меня будут уважать, поддерживать? Это обычный менталитет современных людей. И я думаю, что даже начинающие преданные могут попадать в ловушку. Ну, начинающие, может быть, не так часто, как те, кто уже имеют некоторый опыт. Начинающие имеют много милости, они как раз от всего отречены на 108%. Они могут бросить все сразу же. Была история об одном американском миллионере, который выслушал гуру индийского, и под этим впечатлением получил столько милости, озарений, он отдал все свои деньги вашим, этого гуру, все миллионы. поселился в этом ашраме, как обычно брахмачари. Оставил семью, все, работу. И описывается, до конца своих дней он жалел, что сделал этот поступок потом. То есть потом как бы он возвращается к своей природе, человек, со временем. И вот когда он возвращается к своей природе, материальной природе, как ее занять в служении, пытается занять ее в служении Кришне, вот этот момент может сопровождаться заблуждениями. Все преданные сбиты с толку в основном этим. Как занять свою материальную природу в служении Кришне? Лучше вообще ее не занимать, лучше устраниться куда-нибудь. Иначе вот тут сложно, вот это сложный момент. Тут я точно попаду в какое-то невежество. Тут на меня повлияет среда, общение, точно знаю, у меня с мантрой будут проблемы, мне некогда будет книги читать, все, и конец моей духовной жизни будет. Итак, как же все-таки вот культивируется невежество? Давайте разберемся. Комментарии. В этой мантре сравниваются два понятия – видя и авидья. Одинаково опасны здесь в этом стихе. Еще неизвестно, что опаснее – видя или авидья. Тема очень необычная. Авидья – невежество, несомненно, опасно. Но видя, то есть знание, если оно ошибочное или вводит в заблуждение, еще опаснее. Но кто-то скажет, ну, наше знание не вводит в заблуждение. Мы читаем Бхагавад-гиту, Шастры, Махабхарату, Упанишады, Шримад-Бхагаватам, Читан-Чаритамриту, иногда Веданта-сутру, Ману-самхиту, интересно, тоже заглядывали туда. Множество есть песен ачарьев, есть много других практических разделов вед. Астрология, ведическая наука, аюрведа, все, что хотите. Кладезь! Да, к нам это наверняка не относится, что здесь описывается. Давайте не будем торопиться, посмотрим, о чем тут пойдет речь. Эта мантра Шри Шипанишад гораздо актуальнее сегодня, чем когда бы то ни было в прошлом. Современная цивилизация добилась значительных успехов на поприще просвещения масс. Но в результате этого люди только стали более несчастны, чем когда-либо прежде. Потому что уделяют слишком много внимания материальному прогрессу и забыли о самом важном аспекте жизни, духовном. Как вот, можно ли согласиться, что люди стали более несчастны? Ну, приведите мне примеры, что люди стали более несчастны, чем раньше. Количество самоубийств, статистика говорит, что еще? Разводы, что еще? Аборты? Войны? Войны были, более-менее. Вот Вторая мировая война была страшная картина. А сейчас хуже, нет, лучше. Раньше больше улыбались? Это мы уже наблюдаем с вами. Все-таки какие-то моменты, да, человеческие ухудшаются. Можно это отметить, вот, благодаря статистике, которую вы приводите. Люди становятся более угрюмыми, более недоверчивыми, более замкнутыми, идеалистичными. Они боятся общаться больше на улице с людьми, чем раньше. Когда я приезжаю в Украину, например, или в Средней Азии тоже, то с людьми на улице заговорить проще, чем где-то в другом месте, например. Или если вы в Европе, там еще бывает труднее говорить с людьми на улице. Где-то проще, где-то труднее, то есть культуры отличаются. Где-то люди на самом деле боятся. Обычно они не боятся, либо в деревнях вас здороваются, либо те места очень бурно активны, где много туризма. Тогда местные жители не боятся, но это туристы там. Нормально. Они здесь снимают у нас квартиры, они нам тут платят деньги, мы живем благодаря этому туризму, они относятся более дружественно. Но в обычном смысле слова в крупных городах люди крайне недоверчивы друг другу. Если вы просто на улице кому-то подходите и начнете что-то говорить, человек сразу же испугается. Почему ко мне и кто это? Он один? Что он вообще хочет? У меня ничего нет. То есть сразу вы почувствуете такую атмосферу. Как вот если вы посмотрите на любое живое существо, бурундук тут где-нибудь там, или кошка, или собака, или птица даже, сядьте напротив и смотрите на нее внимательно. Она сразу понимает, что такое случилось, почему. сразу почувствует опасность. Вы смотрите, смотрите, значит, недоброе что-то, недоброе что-то. Вот люди стали беспокойными такими. Ну, на то есть причины. И причины эти заключаются в деградации, конечно же. Что касается Видхи, то в первой мантре Шри Шопанишад очень определенно сказано, что Верховный Господь является владельцем всего. И забвение этого факта есть невежество. Вот, отметьте, что такое невежество. Здесь Шрила дает нам ключевое понятие невежества. Должны знать наизусть. Если вас спросят, что такое невежество, должны сразу же ответить языком Шопанишад. Сразу же. Что такое невежество? Да, забвение. Забвение нужно знать. Забвение чего? В результате чего мы забываем все остальное. Совершенно верно. Вот это ключевой момент. Если мы забываем, что все принадлежит Богу, постепенно забываем и все остальное, и себя забываем также. Так, потеряем себя. Но если мы видим, что все вокруг принадлежит Богу, то есть все также есть Бог, то как можем себя потерять? И Бога потерять не можем, и себя не потеряем. Но если мы не видим Бога вокруг, то мы потеряли себя, говорится. Мы потерялись в этом мире, у нас нет прибежища, потеряли себя. Значит, невежество — это забвение того факта, что все принадлежит Богу. Принципа Ишаваси. Это ключевой момент. Здесь Прабхупада не объясняет какие-то детали забвения. Их много, может быть, следствие. Хотя кое-какие классификации здесь Прабхупада будет давать. Забвение. Чем глубже человек забывает эту истину, тем глубже погружается во тьму. И с этой точки зрения безбожная цивилизация, совершенствующая так называемое образование, более опасна, чем общество, в котором масса людей менее образованы, в кавычках. Образованы в кавычках, в данном случае. Менее образованы. Более образованы. Одно дело — человек забыл, а другое дело — он еще получает антагонистические убеждения. Это гораздо опаснее. Например, я не знал, что не нужно принимать интоксикацию. Это невежество. И результат невежества в том, что человек будет деградировать, принимая интоксикацию. Но если я знаю, благодаря так называемому знанию, что интоксикации полезны для снятия стрессов и регулярно необходимо принимать интоксикации, то что хуже за этих двух? Вот это знание или вот это невежество? Вот что у нас сейчас происходит. Люди убеждены, они противопоставляют. Мясо полезно, они говорят. Вино нормально, если отрегулировать. То есть все хорошо. И секс тоже хорошо. Просто нужно иметь разум, чтобы регулировать свою жизнь. Здоровый образ жизни – это здоровье. Как это необходимо? Они говорят, там витамины, там то, там все, там... Психика. Все очень важно для нас. Они культивируют невежественные поступки. Они их описывают с научной точки зрения и утверждают как истину. И при этом приходится нелегко распространять регулирующие принципы 16 кругов мантры. Очень опасное движение получается. Опасная секта. Для тех людей, которые привязаны к чувственным наслаждениям и культивируют так называемое знание, это очень-очень опасно. Ведическая культура, вот ведические знания, они самые опасные, которые могут быть. Они разбивают все это невежество на корню. Люди делятся на разные категории. Карми, гьяни и йоги. Вот если здесь говорится о невежестве, вот три категории получается. Три категории невежественных людей. Они по-разному себя ведут. В разной степени они как бы в забвении находятся. В наибольшем забвении находятся карми. Здесь Прабхупада говорит, это те, кто занят удовлетворением чувств. Это люди, уже потерявшие память духовную. Практически 99,9% людей в современном обществе занят удовлетворением своих чувств под вывесками индустриализации, развития экономики, альтруизма, политической деятельности и так далее. Вся эта деятельность в большей или меньшей степени основана на принципе удовлетворения чувств и никак не связана с сознанием Бога, о котором речь идет в первой мантре Шри Шопанишад. Вот такие книги Прабхупады. Так он очень быстро разоблачает ум. Но чтобы проповедовать эти вещи, вот то, что мы сейчас изучаем, необходимо научиться размышлять на эти темы. Например, человек, который привык к чувственным наслаждениям, он постоянно размышляет. Заметьте, он постоянно размышляет. Если два человека встречаются, которые заняты удовлетворением чувств, у них могут быть бесконечные разговоры об этом. Постоянно у них крутятся в уме какие-то новые мысли. Они все время обсуждают различные вещи, которые не видели, слышали, или с кем-то говорили, кого-то критикуют, кто-то им нравится, кто-то не нравится, и конца и края этому нет у них. Их ум полностью их занимает, их речь, они без умолку говорят. Потому что ум размышляет в этом направлении, и им есть что сказать всегда. Но если мы сможем размышлять на эти темы, мы сможем очень убедительно говорить и емко говорить тоже. То есть наша цель не просто заучить шлоки, конечно же, или вот эти моменты выделить, ключевые, еще научиться размышлять на эти темы. Очень хорошо, что Прабхупада здесь дает ключевые моменты, которые можно применить в различных ситуациях. Не саму ситуацию, которая меняется, избивает с толку нас. Опять же, где же невежество, где знание, ситуация изменилась, критерии тоже могут измениться. Мы скажем, у нас сейчас современная цивилизация, у нас другие критерии знания вообще, прогресса. Это в прошлом аборигены так считали. Ну, потому что ситуация изменилась. Но Прабхупада к любой ситуации дает единый ключ. Ишаваси. Ишаваси. Его ничего не может сказать, он побеждает этим аргументом. Любые ситуации, любые оправдания мы не сможем, не выдержит. Очень сильная логика, принципиальная, это Ишипанишад, Упанишада. Неопровержимая логика. И она неопровержима, мы это понимаем. Но вот как это понятие передать другим людям, чтобы они тоже поняли неопровержимость этой логики? Вот тут необходимо размышление. Как бы изучить невежественный ум человека. Если вы увлечете кого-то разговором, он может с вами уйти куда-то, даже не заметив. Правда же? Вот точно так же вы можете проповедовать сознание Кришны. Для этого нужно увлечь ум человека. Да, это захватывающе, это интересно, это удивительно. Шаг за шагом. И постепенно человек понимает, оказывается, совсем не то, что я думал, сознание Кришны. Я был в какой-то иллюзии. Теперь мне совершенно ясно, что это означает. Как в Казахстане недавно снова заговорила, вышла как бы в свет первая супруга президента Сары Назарбаева. Последнее выступление было лет 7 назад или больше. Она говорила о самосознании всегда. Даже однажды власти обратились к преданным в Казахстане, чтобы они издали учебник по науке самосознания по ведической культуре. Мы тогда не справились с этой задачей, это было давно. Преданные стали там склонять всех повторять Харе Кришну учебники, конечно же. Поэтому для светского образования это не смогли принять. Но сама Сара Назарбаева, она приезжала в Индию, насколько я помню, она последовательница Сати Сай Бабы была. Вот. И он ей сказал, что должна постепенно людей приводить к знанию. Шаг за шагом. Через нравственность, через общие человеческие принципы. Вот так он сказал. Вот она снова сейчас выступает и говорит, что мы забыли главное, мы все упростили, а самое главное снова забыли. И что же самое главное, она говорит? Общий человеческий принцип. И поскольку она имеет большой вес в обществе, люди ее слушают, науку самосознания она вела в учебные заведения, но они, может быть, имеют другое представление о самосознании, нежели Упанишады, допустим, или что-то еще. Но она делает в меру своих способностей эти вещи. Таким образом, платформа для того, чтобы говорить о самосознании, есть в обществе. Где-то существует. Я помню, что мы проповедовали в учебных заведениях Алматы, почти во всех институтах мы проводили лекции в 90-х годах со студентами. В одном институте я целый месяц, почти каждый день ходил студент. Через месяц они уже прибегали, все в фойе сбегались, когда ждали нас уже с просадом, с ведрами там. Прямо в фойе все расхватывали в институте. Приходили ректора слушать мои лекции, тоже проверяли, что это за явление такое, почему все студенты бегают сюда, с других курсов сбегают на лекции. Уровни сознания давали студентам. Говорили, что это сознание Кришны, это не очень хорошо сектантские, но мы послушаем. Они слушали и поддерживали нас. Когда слушали лекции, говорят, это знание, это хорошо, это нужно давать всем. И, конечно, разгорелся потом конфликт, сверху сказали, это Харе Кришна все-таки, понимаете? В любом случае, это кончится Харе Кришна все, что вы делаете. Знание знанием, но кончится все Харе Кришна. Студенты, они покинут учебное заведение, они идут в ашрамы потом. Поэтому имейте в виду это. Мы не можем развалить нашу систему образования, проповедь. Хотя ничего плохого там нет, но надо защищать учебное заведение, систему образования. И успех был всегда колоссальный среди студентов, колоссальный. В Караганде, когда мы проводили лекцию, тоже в 90-х годах это было. Мы везде по всем институтам были. Студенты нас знали, преподаватели нас знали. Среди них тоже появлялись преданные или последователи каких-то ведических знаний. Сбежал весь поток на лекцию. Преподаватели искали, где студенты, никого нет. И видели, что это большая аудитория, все студенты толпятся, стоят, а кто как. Им очень интересно было слушать это все, эти знания. Потому что когда мы понимаем и размышляем, это успех. Вот для чего это все говорится. Когда мы понимаем и размышляем на эти темы. Мы больше не размышляем на темы чувственных наслаждений, на темы богатства или собственной красоты, успеха или возраста. Или личной жизни, которая захватывает ум человека полностью на протяжении всей его зрелой жизни. Он думает только о своей личной жизни, только о своей личной жизни, только семья и дети, только квартиры и деньги. То кто друг, то враг, то помогает, то нет. Это невежество. Так оно описывается, это невежество. Вот так оно привлекательно, как семья, как дружба, как социализм, коммунизм. И все же это различные формы невежества, которые не освобождают душу от заблуждений и приводит к несчастьям. Удивительно, что коммунистический строй, который был в России, он привел страну к несчастью в итоге. И было необходимо образование, как они хотели, все люди в том строе думали, что это приведет к успеху, верили в это и жизни отдавали за эту веру. Коммунисты, они герои были на самом деле. Ну, конечно, много было насилия, войн, понятно, но они были героями, они верили, что народ должен быть счастлив. И столько работали, трудились, чтобы все было благосостояние, и привили непривязанность к деньгам, они сумели это сделать. Это редкий успех в мире. Люди советские были непривязаны к деньгам. Это факт. И, конечно, они потеряли ответственность к труду из-за этого. Это другой вопрос. Они стали работать не так хорошо, не так качественно, поэтому стали качество повышать, знак качества придумали, который наклеивался на какие-то производства, машины, другие там, приборы, не знаю, предметы быта со знаком качества. Но и знак качества не помогал, все было худшего качества на самом деле. В сравнении с тем, где платят хорошие деньги, там, конечно же, все отточено, все филигранно. Японские машины, что вы там, немецкие машины, что такое русская «Лада». Люди все равно видели разницу. Но непривязанность была, и люди верили, что будет развиваться совесть человеческая, распределять собственность, жадность уйдет, конкуренция, эксплуатация, и, наконец, мы сможем жить в каком-то обществе новом, благоприятном. Но странно, что в результате получилось не так. Развал Советского Союза был очень страшный. Никто не ждал, что столько грязи вылезет наружу и до сих пор еще не очухались. Сколько накопилось нечистот? Откуда? Ведь моральные принципы и идеи зажигательные, коммунистические, альтруистические, откуда? Здесь говорится, из невежества. Люди забывают, кому это все принадлежит. Как только коммунисты потеряли влияние, люди снова стали думать, а кому это все принадлежит? Теперь начали драться за все это, убивать друг друга. Вот оно невежество. И стало еще хуже, чем было. И теперь мы идем дальше. путем невежества, как вот цивилизация. И что-то улучшается где-то, что-то можем подтянуть до стандартов мирового, скажем, мировых стандартов, что-то можем подтянуть. Но это влечет за собой новые проблемы только, более тонкие проблемы. Итак, люди, поглощенные плотскими наслаждениями, на языке Бхагавадгиты называются мутхами. Это слово означает, что они так же невежественные и темны, как ослы, символ тупости. Люди, заняты бессмысленным удовлетворением чувств, по определению Шри Шопанишад поклоняются авиде. А те, кто поддерживает такого рода цивилизацию, называют это прогрессом просвещения, приносят гораздо больше вреда, чем те, кто живет только ради удовлетворения чувств. Прогресс науки безбожных людей также опасен, как драгоценный камень на голове кобры. Кобра, украшена драгоценным камнем, еще опаснее, чем кобра без украшения. Хороший пример. Кобра опасна, говорится, невежество опасно. Но если кобру украсить драгоценностями или дать ей в руки веды, физические учебники, кто-то может довериться кобре. Ой, ну, какая-то особая кобра. У нее атрибуты, смотрите, какие. У нее одежды красивые. На хорошей машине приехала эта кобра. А у нее знания, она цитирует, смотрите. О, погодите, погодите, надо вас слушать. Интересное сочетание. И вы привлекаетесь этими атрибутами и становитесь доступными для ее влияния. Вы уже не обходите ее стороны, вы сами привлекаетесь, доступны для ее яда. Это еще опаснее, говорится. Заметьте, люди сами привлекаются материальным прогрессом. Никто их не заставляет туда идти. Более того, шастры предупреждают, не идите в эту сторону. Там пропасть, яма. Вас ведут слепые руководители, они не имеют духовного видения. Они вам просто обещают удовлетворение чувств, остановитесь. Вы там погибнете все. Медленно и верно будете деградировать. Нет, никто не слышит. Все идут туда сами. Такова привлекательные эти украшения, атрибуты. Великая иллюзия. Хари Бхакти Судадая, научные достижения безбожных людей сравниваются с украшением на мертвеце. Вот, пример из шастр. В Индии, как и во многих других странах, некоторые люди тазируется обычай провожать последний путь украшенное тело покойника, чтобы хоть как-то утешить скорбящих родственников. Вся современная цивилизация представляет собой такую же жалкую попытку хоть как-то облегчить непрекращающиеся страдания материального существования. Человек хочет быть красивым, это естественно. Но кто ж хочет выглядеть некрасиво в обществе? Это ужасное чувство. Если вы знаете, что вы выглядите некрасиво, вам трудно появляться на публике. Надо украсить себя. Надо пользоваться какой-то косметикой, там, какими-то, не знаю, спецэффектами. С волосами что-то можно сделать. Это вообще там миллион возможностей. С кожей что-то тоже нужно делать. Есть различные виды шпаклевки, духов, красителей. Пудр, не знаю сейчас что. Я не знаю, ну, полно всего. Дезодорантов, духов. Много-много-много всего на все вкусы. Но скажите, пожалуйста, неужели так вы прибавите себе красоты? Это правда? Кто-то верит в это? А? Неужели мы так прибавим себе красоты? Неужели вы это верите? Украшение этого тела не увеличивает красоту. Нет. Украшение и одежда этого тела показывают лишь наш вкус, цивилизованный как бы разум, насколько мы цивилизованы. Вот и все. Но красота зависит не от этого, сколько на нас драгоценных камней или насколько у нас подтянутая кожа. Это называется сексуальность. Это совсем другое. Другое понятие. Красота и сексуальность – разные вещи совсем. Красота подчеркивает величие личности. Вот что такое красота. Это, собственно, главный атрибут Кришны. Кришна красив, но не думайте, что это сексуальная красота. Нет, это великое, это великолепие. И для того, чтобы быть красивым, конечно, недостаточно просто иметь кожу гладкую. Нужно еще уметь одеваться. Вот это красота. Как мы пользуемся вкусами, как мы пользуемся культурой. Вот эти тонкие энергии внутри нас, они придут особую красоту личности, человеческой личности. Ну, а если говорить о внешней красоте, то люди сдирают шкуры с животных, с соболей, с лисиц, с зайцев, не знаю, делают на себя, натягивают. Вот и все. В результате они родятся лисами, зайцами, кем еще? Соболями, песцами. Будут бегать в хорошей шубе. Уже с орнаментами, есть пятнистые всякие. Заметьте, какие красивые животные, как они хорошо одеты. То есть можно получить еще как. Попугай одевается очень хорошо. Павлин. Надежда. Птицы – это самый изысканный вкус Кришны, говорится, в птицах. Итак, есть красота, но у человека красота, понятие, оно в более внутреннее. Итак, украшение мертвеца, покойника. Вся современная цивилизация представляет собой такую жалкую попытку хоть как-то облегчить непрекращающиеся страдания материального существования. Вся эта деятельность направлена только на удовлетворение чувств. Но выше чувств стоит ум, выше ума – интеллект, а выше интеллекта – душа. Поэтому целью настоящего образования должно быть самоосознание, познание духовных ценностей души. Любое другое образование, не приводящее к пониманию природы своего «я», следует считать авидией, невежеством. И культивировать его значит опускаться в темнейшие области невежества. Итак, одно понятие невежества, что мы утратили шавасию, и с этим мы забыли себя как следствие. И теперь мы хотим восстановить себя как слугу Бога, не обладающего здесь ничем в этом мире. Слуга пользуется всем, но не обладает. Он может пользоваться чем угодно в служении. Эти дни у нас рабочие работают в квартире, они делают мебель. А они заходят как к себе домой в течение всего дня. Туда-сюда, туда-сюда. Делают там, что хотят вообще. В служении. Мы даже на это внимание не обращаем. Потому что они служат. Они в качестве слуги могут войти без стука, просто пройти на нас, не глядя, пойти к своим делам, к своему служению, делать это. И иногда попросить какие-то инструменты, взять воды или что-то еще. Они могут делать все, что угодно. Для служения все, что угодно. Как Прабхупада сказал, для служения можете мне даже на голову встать, сказал ученица. Когда Прабхупада сел на асане, одна ученица хотела повесить гирлянду на изображение, насколько я помню, над Прабхупадой, над асаной. И она не дотягивалась до этого изображения, поэтому встала ногой на асану, где сидел Прабхупада, и сделала это. А когда это сделала, подумала, может быть, я сделала что-то неправильно. Может быть, я не должна была касаться ногами асаны. И сказала, Прабхупада, я совершила оскорбление сейчас. Потому что я встала на асану. Но Прабхупада сказал, ради служения можешь даже на голову мне встать. Слуга получает права, видите. Но когда он знает, что у него здесь ничего нет, как только он начинает думать, что мне здесь принадлежит в этой квартире, вы не захотите его пускать больше в дом, правда? Он забыл принципы шаваси. Он стал невежественным. Он даже забыл, что он порядочный человек вместе с этим. Он все забыл. Бхагавад-гита называет таких заблуждающихся мирских просветителей Веда, Вада, Рата. И Майя Пахрита Гьяна. Две категории, запишите, заблуждающихся мирских просветителей есть. Веда Вада Рата и Майя Пахрита Гьяна. Они могут также быть демонами-атеистами, низшими из людей. Те, кто относится к Веда Вада Ратам, выдают себя за знатоков физических писаний. Но, к сожалению, превратно понимают цель вед. Веда-вада означает, что они изучают веды досконально. Рата означает, что только этим и заняты. Вот это уже культирование невежества. Поэтому смотрите, даже когда мы изучаем веды, мы можем впасть в заблуждение, запутаться. То есть сейчас мы говорили, что какие-то материальные науки являются культированием невежества. Но здесь Прабхупада говорит, нет, веды. Изначальной причиной заблуждения были сами веды. Если не было никаких других наук, когда-то в прошлом были только ведические писания, то откуда пришло это невежество? Как его культивировали? Изучали веды именно. Но это написано в Бхагавата-пуране. Теоретизирующие ученые брахманы появились. Это они заняты только теорией, изучением теории. И они создавали новые теории на основании вед. Вот это веда, вада, рата называется. Они не преданные. Прабхупада говорит в одном месте, преданный не должен слишком тянуться к знаниям, большому количеству знаний. Как однажды он сказал, достаточно этой Бхагавад-гиты, чтобы достичь совершенства. И из гиты исходит там Шримад Бхагавата, вот книги, которые нам Прабхупада дал, достаточно это, говорит, можете остальное даже не читать, не изучать. Потому что если мы культивируем ведическую науку просто ради самого знания, это еще одно препятствие, это еще одна форма невежества. Причем самая сильная форма невежества, ведь я же знаток вед, простите. Вы цитируете Бхагавад-гиту. Ха-ха-ха-ха. Но Бхагавад-гита всего лишь часть вед. Причем незначительная. Я же изучил все четыре веды. Упанишады, Пураны. Видите, как все это происходит? Я могу найти много других примеров, много других ссылок, много других изучений. Я найду вам сотни тысяч вариантов перевода санскрита. Однажды мы были в Южной Индии, мы там жили на самом деле какое-то время с семьей. И стали петь киртан. Было несколько гостей. И киртан привлек соседку, соседскую женщину пожилую. Старую. А она тоже вошла в комнату и стала вместе с нами петь Хари Кришна. В экстазе вообще. И мы увидели ее экстаз, как она поет, ее голос, ее стиль низкого пения, знаете, все так необычно. Южная Индия, красиво, и культура. И мы попросили ее тоже спеть. Она сказала, вы преданные Хари Кришна. Вы поклоняетесь только Кришне. Мы же поклоняемся всем. Всем, кто есть в ведическом патоне. Мы знаем веды. Но вы веды не знаете. Вы же из другой культуры. Вы просто Кришне поклоняетесь. Вот этот менталитет. Поэтому, когда мы изучаем шастры, бхакти-шастры, бхакти-веданты, институты и прочее, мы должны знать предназначение этого знания. Есть другой пример. Однажды один брахман совершал суровые аскезы, отшельник. Такие аскезы, что Индра забеспокоился. Типичный случай, что когда кто-то достигает такого совершенства, Индра будет беспокоиться. Это его природа. Царь небес. Потому что он должен иметь власть. Если кто-то становится равен ему по силе или превосходит его, он будет беспокоиться, что его могут свергнуть, лишить власти. Если у кого-то есть этот менталитет, он станет Индрой рано или поздно. Потому что Индра должен быть таким. Это его уровень. И он увидел, что этот отшельник такой сильный стал. Такая аскеза. Он точно войдет в мир богов сейчас и займет мое место. Еще немного он превзойдет мне силы, я ничего не смогу сделать. Как же остановить его? И чаще всего они посылают апсар, но в этом случае он понял, это не сработает. Уже очень могучный отшельник. Вряд ли обратит внимание на это. И тогда он явился сам на своей колеснице с возничьим маталей. Гром в небесах послышался. Земля стала трястись, вибрировать. Окутанная тучами, облаками, из этой колесницы вылетали какие-то облака. Индра появился, громовержец прямо к этому отшельнику лично заявился с небес. И браман поклонился ему, поскольку он почитал всех полубогов, всех живых существ. «Я сейчас в пути, — сказал Индра, — я зашел к тебе с просьбой. Я хочу поручить тебе охранять мое оружие какое-то время, пока не вернусь. Оружие Индры мне поручено охранять. Я твой слуга, ты полубог, ты царь небес. Говори, просто приказывай, я сделаю. Я буду хранить твое оружие. Мой личный меч, — сказал Индра, — сияющий драгоценностями, излучающий шакти. Небесный меч он вручил браману в руки. Храни его от демонов, от недоброжелателей. И я скоро вернусь за ним». И Индра уехал на колеснице снова. И браман сидел в медитации, и меч был перед ним. Он поглядывал между медитацией, он поглядывал, все ли на месте, на месте. И ночью он клал его рядом с собой, и даже во сне трогал меч тут, пришел. Через какое-то небольшое время все заметили, что браман ходит опоясанный мечом. Уже меч висел на боку у него. Еще через какое-то время браман доставал иногда его из ножен. Любовался этим мечом. Это же такая власть, такая сила, такая слава у меня. И снова вставлял. И продолжал медитацию. О, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Кришна. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. И в конце концов он стал иногда меч доставать и срубать какие-то растения, копать корни. И в конце концов совершил насилие. И так он потерял свое положение. Знание тоже оружие. Это тоже оружие. Им нужно уметь владеть. Оружие не предназначено, чтобы просто бряцать им у всех на глазах и показывать, как хорошо я вооружен и как я могу владеть этим оружием. Нет, у него есть конкретное предназначение. Когда-то цари, говорится, они бряцали оружием, ходили по этой планете и вели бессмысленные войны. Тогда Пхуми пришла и молилась Брахме, чтобы Кришна пришел. И также Веда Вада Рата – это прославленные ученые. Прабхупада однажды сказал, я слышал это от преданных учеников Прабхупады, что самые лучшие санскритологи не в Индии, в Германии, он сказал. Можно пользоваться их переводами санскрита. Лучший санскритолог, он сказал, в Германии, в то время называл. Например, наш русский Кальянов, очень интересная личность, сейчас его внучка, она преданная, в Риге познакомились. Он фактически в сердце был преданным. Как она рассказывала вот о нем, о его качествах, о его личности. Он верил в Кришну на самом деле. Он перевел Махабхарату, академический перевод. Я не знаю санскрита, но, на мой взгляд, это лучший академический перевод, просто перевод. Что он знаток санскрита, и он любил эту культуру. И академический перевод, он беспристрастный. Просто знания, и если вы комментируете, просто синонимы добавляете какие-то, разъясняете какие-то слова и все. И человек сам уже читает, решает. Размышляет. Он не комментировал, как Шрила Прабхупада, не разъяснял их смысл. Но он сумел передать даже дух тех стихов. Интересный этот перевод. Это редакция Бхагавад-гиты, то есть редакция Махабхараты. В советские времена расходилась за один месяц с прилавка. Махабхарата была, разлетелась просто по стране в те годы. Это старое издание, еще советское издание. И впервые именно оттуда мы видели Бхагавад-гиту, там она была, Махабхарата. Позже Семенцов перевел Бхагавад-гиту в стихах сам. Тоже размышлял, просто сам стихи написал Бхагавад-гиты. Они не отражали, конечно, ни духа Бхагавад-гиты, ничего, но просто такой литературный был перевод. Также есть люди, которые изучают веды, изучают диссертации, пишут научные степени, не имея никакой веры во все это. Когда-то в советском Ленинграде лекция была объявлена в лектории. Люди в то время ходили на лекции. в лектории много народу приходило. Интересовались тем, другим, третьим, ходили. И лекция была посвящена устройству Вселенной ведическому. Какая-то женщина, востоковед, она рассказала, как устроена Вселенная из Пурана. На доске показала все с размерами, с санскритскими терминами. Мы были в шоке вообще. Подумали, вот это какие знания. Мы преподнесли потом Бхагавад-гиту после лекции. Мы всегда ходили туда с книгами. Она сказала, меня это не интересует, это моя просто научная работа. Вас же интересует сознание, а меня не интересует сознание. Меня интересует просто тема, я защищаю научную, это моя научная деятельность. Веда-вада-рата называется. Они заняты только изучением вед, никакого служения, никаких ачарьев у них нет, они не служат ачарьям. Просто изучают веды. Вот тут основополагающий момент ачарья. Почему мы изучаем веды? Потому что мы идем по стопам ачарьев, иначе нет смысла изучать веды. Будда отверг веды, когда люди отклонились от ачарьев именно. Они не нужны становятся, веды. Поэтому прежде всего нужно дать принцип этот ачар. Ачар-прачар. Если мы сможем с вами поддерживать ачар-прачар в обществе, мы с вами распространим это знание успешно. Мы должны в каком-то смысле стать тоже ачарьями, следуя по стопам предыдущих ачарьев. Это знание, оно живое. Это как семя, оно будет прорастать. Просто начитанное, скажем, владение логикой, языком недостаточно здесь. Веда-вада-рата. В Бхагавад-гите говорится, что целью вед является познание личности Бога. Но их это совсем не интересует. Они зачарованы результатами кармической деятельности, достижением рая и тому подобное. Ну, кармическая деятельность, например, сделать ну, какую-то научную карьеру, сделать, да, изучая веды как исторический памятник литературный. И если у человека есть доверие к ведам, он может интересоваться райскими планетами, какими-то такими планами. Или плоды йоги его заинтересуют, которые тоже в ведах даются. Как говорится в первой мантре Ишопанишад, мы должны знать, что все является собственностью личности Бога, и нам следует довольствоваться выделенной нам долей жизненных благ. Цель всей ведической литературы – это пробуждение сознания Бога в забывчивых живых существ. Вот этот момент, он может оставаться долго неясным. Выделенная доля. Ну, в принципе, разве мы не согласны с этим? Только есть одно сомнение в этом плане, практическое сомнение. Хорошо, я не беру больше, чем мне необходимо. Но общество нестабильно, в котором я живу. Если не будет никаких накоплений, например, кризис может быть, болезнь может прийти. Но всякое случается, как говорится. Девальвация может быть. Я могу работу потерять. То как без накоплений? Нужны какие-то гарантии мне. Я согласен, что бери сколько тебе нужно, не трогай лишнего. Ну а вот в обществе как реализовать это все? Практичнее, мне кажется, накопить как раз деньги. И потом не беспокоиться, практиковать спокойно. Как это применить? Но здесь уже Прабхупада говорит, а удовлетворите своей долей. А остальное замените накопление трансцендентным знанием. Вот это решает проблему. Почему? Потому что если мы обретем трансцендентное знание, даже с небольшими накоплениями у нас будет строиться отношение с окружающим миром. И вот эти отношения нас поддерживают, а не накопления. Накопления нас не поддерживают, а обосабливают. И ссорят постоянно. Чтобы поддержать свои личные желания и эго, нужно больше усилий, чем помочь кому-то, согласитесь. То есть себе помочь нужно, просто умереть нужно, мертвым героем стать, чтобы себе помочь, потому что люди ненавидят друг друга, кто для себя работает. Но как только вы помогаете другим, несете им знания, все, вы получаете свою долю всегда. Вы даже об этом не думаете. Как в обществе преданных, допустим, ну, Есть деньги, нет денег, у нас законы несколько гибкие. Здесь в аудитории сидят студенты, а там в коридоре еще кто-то сидит. Вы же преданы, вы же их не прогоните. И на просад сядут, сидят, если что-то останется, вы же им не продадите, просто дадите просад. Это отношения. Поэтому с одной стороны, что у нас с организацией всегда сложности, потому что тут не деньги властвуют, а отношения властвуют. Нельзя, конечно, но раз преданный пришел, ну что делать? Что вы сделаете? Не выгоните же вы его. Это оскорбление будет, овощного аппарата. Нельзя воровать. Ну, махапрасад можно. Почему нет? Махапрасад можно воровать, никакой кармы не будет. Преданные хорошо это знают. Если преданные приходят в гости, вы всегда их накормите, верно же? Это отношение. И таким образом, ваша доля, она везде есть ваша доля. Куда вы ни пришли, у вас есть своя доля. На ту намахату пришли, доля есть. В другую квартиру пришли, там тоже доля для вас отложена. Везде, это же Бог управляет. А если не Бог, а если вы, тогда вы должны свою долю с собой таскать. В виде счетов в банке, в виде денег, в виде собственности, все вот так вот при себе держать. Вы же не свободны становитесь. То есть нужно понять науку взаимоотношений с Богом. Не просто довольствоваться какой-то материальной долей. Нет, это была бы примитивная жизнь на самом деле. Мы заменяем эту материальную вот это вот излишество трансцендентным знанием. Это излишний разум, занимаем его трансцендентным знанием. Вот для чего он предназначен. И этот разум определяет, где наша доля каждый день. Разум Кришны и наш разум. Это искусство жизни, говорится, искусство йоги, бхакти-йоги. Цель всей ведической литературы – это пробуждение сознания Бога забывших живых существ. Цель знания. С различными вариациями этот принцип отражен во всех писаниях мира, чтобы недалекие люди могли понять его. Следовательно, высшая цель всех религий – помочь людям возвратиться к Богу. Почему Прабхупада говорит о цели религии здесь? Что, религии сами не могут сказать об этом? Что, мы не знаем без вас нашу цель? Да? Сейчас люди не знают цели религии. Даже религиозные люди могут не знать о цели религии. Почему? Здесь объясняется из-за невежества. Вот что сбивает с толку людей. Куда пойти? Где получить ответ? Если даже в храме не могу получить ответ, у священников не могу получить ответ, в священных писаниях не могу получить ответ, где же, кто же ответит мне? Когда ты спросил свою мать, откуда появился человек? Я учился в 4 или 5 классе, 5, по-моему. Все-таки, откуда появился человек? Скажи мне, откуда человек появился? Ну, что ты слышала? Ну, может быть, ты что-то читала? А может, тебе что-то кто-то говорил? Почему никто не знает об этом? Она говорит, ну, люди вот женятся, понимаешь, и появляются... Я говорю, нет, а вот изначально откуда человек появился? Сначала. Вот, никого же не было? Вот как все было? Она говорит, ну... Была коммунальная квартира, жила соседка. Старая бабушка, высокого роста такая, длинная-длинная высокая, всегда была в белом платке. Странно все ходило, все было закутанное, завязанное, всегда, никогда голова не была покрыта, не покрыта. Вот говорит, к ней сходи, говорит, туда. Она читает Библию, эта бабка, говорит, она верующая, только ты никому не говори. Говорит, в школе особенно никому не говори. Я первый раз вообще видел верующего человека, еще мне мать сказала, что она верующая какая-то, что за верующая? Слово, знаете, как он говорит, преданный, да? Первый раз слышите, преданный, кто преданный, кого предал? То есть не все понятно, преданный. Верующий, а мы что, неверующие, что ли? Мы же тоже верим во что-то. Меня это слово, конечно, очень испугало, верующая. Что-то, как будто она с кем-то там по ночам общается, понимаете, кого-то знает там. Вот, говорит, она Библию читает, может быть, знает что-то. Меня аж в дрожь бросило. Тут Библия есть какая-то, какие-то знания, секретные, верующие какие-то. Забу дыхание сперло, знаете, точно, как вот в той басне. Я помню, постучал туда к ней. Переволновался страшно. Она меня радушно так, заходи, заходи, сосед, сюда заходи, проходи, что хочешь, вот делает, вот, гость пришел, там комнатка маленькая. Я комнатку смотрю, она катает белье, не гладит утюгом, как мать, а катает, такая каталка, ребристая такая, трых, трых, верующая. Так вот, как верующие живут. И платок не снимает, а в углу... Там что-то страшное. Какое-то полотенцами все закутано. И там у нее было металлическое распятие Иисуса Христа. Там человек прибитый на крест. Я в жизни такого не видел. Я так испугался. Думаю, что это такое вообще? Кого-то прибили там. Страшно же. Представьте, вот человек прибитый, первый раз увидите, прибитый на кресте. И там полотенце вокруг, цветы какие-то там, что-то такое. Жуть какая-то просто. Ну, а мне нужно с ней говорить, и я говорю, а вот у меня вопрос. Откуда человек произошел? А, говорит, сейчас скажу, я ничего себе, знает. Никто не знает, когда бабка знает. Катает белье без утюга, там кто-то не прибит на гвозде, она знает. Она говорит, так написано в Библии, взял Бог немного глины, вылепил человека, потом дохнул на него, и человек ожил. Вот и все. Я сказал, понятно. Хари Кришна, все, я ушел в Хари Кришна после этого, как вы понимаете. Позже, не сразу. То есть я подумал, нет, там знание, там какое-то невежество. Ну что за выдумки? Ну как можно такое сказать? Ну как можно из глины сделать человека, потом вдохнуть, он ожил? Все, полная какая-то глупость была. Да, вы можете такое заявить, невероятную вещь какую-то. Из пупа Гарпадакаша и Вишну вырастает лотос. Это вы на лекции говорите, и люди на вас смотрят, на ваш пуп, и начинают думать, что это? Что с ним такое? Из этого стебля лотос открывается, все, и там дюймовочка. Ну, сказки вообще. Но посмотрите, почитайте комментарии Прабхупады, вы видите, как он размышляет на эти темы, как сильно он мыслит, и люди начинают задумываться, это какой-то сильный человек написал, это не какая-то выдумка, это не просто что-то, глупость какая-то. Это очень умный человек написал. Почему нет? Если с умной стороны рассмотреть, погодите, все может быть. Вот нам нужно научиться мыслить на эти темы. Не быть просто майя, пахрита, веда, водората, которые изучают веды, но они не могут их объяснить. У них нет связи с Богом. Ум не связан у них с Богом. Связан с материей, поэтому ничего объяснить не могут. Они только карьеру себе делают. То есть на нас лежит, видите, обязанность совсем другая. Конечно, мы привыкли учиться уже по-другому в учебных заведениях, но здесь другой принцип совсем ведический. Нужно уловить дух ачарьи, мысль ачарьи, его настроение. Как Прабхупада говорит? Прабхупада, ну, ученые говорят, что солнце дальше луны, а вы говорите, луна дальше солнца. Вот как Прабхупада объяснит это, скажите? Он сказал, тогда почему сначала Сандей, потом Мандей везде? Во всех культурах. Сандей, Мандей, Тьюздей и так далее. Сначала, говорит, солнце, потом луна. Не наоборот нигде. Луна дальше, он говорит. Все думают, это умно сказано. Это отражено во всех культурах. Как бы то ни было, очень умно выглядит. Размышляет человек, не просто принимает слепо какие-то глупости необъяснимые. Нет, мы должны учиться размышлять на эти темы. В пользу Бхагавад-гиты размышляйте. Вот и вся, весь секрет проповеди в этом. Если вы сами сомневаетесь в том, что написано в Бхагавад-гите, вы не сможете проповедовать. Если вы хотите подтвердить, даже не зная, что написано в Бхагавад-гите, знания придут. Просто садитесь и отстаивайте Бхагавад-гиту, и увидите, знания приходят в этом же процессе все. Это преданное служение. Дадами будет йогам там. Разум приходит в процессе преданного служения. Не сначала, а в процессе. Если просто выходим людям и говорим, повторяйте, Харе Кришна, Харе, и люди, вы чувствуете, что-то происходит. Уверенность, добавляется уверенность к этому, откуда-то еще приходит сила. Однако те, кого называют веда-вадаратами, вместо того, чтобы понять истинную цель вед, которая заключается в восстановлении связи забывчивой души с личностью Бога, считают само собой разумеющимся, что конечная цель вед – это достижение таких второстепенных результатов, как райские наслаждения, страсть к которым и является главной причиной их материального рабства. Своими толкованиями ведической литературы такие люди только вводят в заблуждение других. Иногда они даже критикуют Пураны, которые представляют собой авторитетное объяснение ведических истин, предназначенное для мирских людей. Веда-вадараты по-своему интерпретируют веды, отрицая авторитет великих учителей ачарьев. Вот и главное, вот отметьте, что веда-вадараты – это ученые, но не принимающие авторитет ачарьев, духовной преемственности учителей, отвергают их. Это веда-вадараты. Рата буквально заняты. Что они делают? Просто изучают веды. Больше ничего. Ничего другого не интересует. Кроме того, они имеют обыкновение возвеличивать какого-нибудь беспринципного человека из своего круга, присваивая ему титул великого знатока ведической мудрости. Та женщина, которая говорила нам о Брахманде, ведическом устройстве Вселенной, она защитила свою диссертацию. Это все, что она хотела. Ей присвоили какой-то титул. Это все. Сами же ученые. Не Кришна, не ее гуру присвоил ей эту квалификацию, а такие же веда-вадараты, как и она. Эта мантра в первую очередь направлена против таких людей, которые охарактеризованы в ней очень точным санскритским выражением. Видьяям ратага. Видьяям значит изучение вед. Так как веды являются источником всех знаний, видьи, а рата означает занимающийся. Таким образом, видьяем рата означает занимающийся изучением вед. Эта мантра осуждает так называемых исследователей вед, потому что из-за своего нежелания подчиняться ачарьям они не знают истинной цели вед. Скажите, пожалуйста, где находится цель вед? Я не говорю, где она описывается. А где она находится, цель вед? За пределами материального мира. А в этом мире где? Правильно, в сердце преданного находится. Вот и все. Где же можно получить? Только от преданного можно получить. Причем именно в форме благословения это можно получить. Не как-то еще. Как мне подойти и взять это? Украсть, что ли? Не получится. Выпросить? Не получится. Заработать? Не получится. Нет, благословение нужно получить. Нужно стать дорогим. Дорогим слугой своего духовного учителя. Чтобы он сказал, ты мой дорогой слуга, ты мой дорогой ученик. И тогда я получаю благословение. И я могу получить чистое преданное служение. Избавиться от всех оскорблений. Такие веда-вадараты ищут в ведах только подтверждение собственной концепции. Они не знают, что ведические писания – это необычные книги, их нельзя понять иначе, как с помощью учителя, стоящего в цепи ученической преемственности. Чтобы понять трансцендентное учение вед, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Это указание Мундака Упанишад. Однако веда-вадараты имеют своих собственных ачарьев, не принадлежащих цепи трансцендентной ученической преемственности. Поэтому они превратно понимают смысл ведических писаний и в результате, попадая в темнейшие области, невежество опускают даже ниже тех, кто вовсе не знает вед. Интересный момент, что те, кто просто изучают веды, не преданные, они не следуют принципам вед. И вот этот интересный момент, что когда они изучают веды, они находят там Господа Шиву, они находят отшельников, они находят там ганджу, марихуану, и принимают, изучая веды. Заканчивается изучение вед у них обычно вот таким путем. Вот обычные люди, не ученые. Когда нас преследовали в старые времена, нас вызывали, наверное, на телевидение, на какие-то там еще собрания, власти участвовали там тоже. Нас уже вызывали вот на какие-то собрания. Как-то все же хотели нас раскрыть, что ли, или разоблачить, больше узнать о нас. Посылали людей. И были такие круги еще людей, которые изучали тоже ведические книги, эзотерику в то время. И они также к санскритам интересовались, информацией-то интересовались. Но они не имели такой как бы духовной силы, веры истинной или чистоты такой не было, потому что у них образ жизни не менялся. Но они какие-то моменты ценили, что написано в Ведах. И когда обвиняли наши книги, обвиняли нашу проповедь, один человек защищал нас, который просто читал различные источники, просто интересовался Ведами. И он говорил одну и ту же фразу в нашу защиту. Веда, говорит, написано, не вина Веде, что вы не понимаете эти установки. Не вина Веде, что вы не понимаете, что там написано. То есть вы должны вырасти до понимания Вед. Но его никто не слушал, потому что не соблюдал принцип. Все просто смеялись над ним. Просто смеялись над ним. Если это мы скажем с материальной платформы, люди просто засмеют нас. Харе Кришна, почему Харе Кришна повторять? Индийская культура, вот эта вот первобытная индийская культура, материальность, вот такая вот простая, жить в земле, вот так вот. Смешно. Нас просто засмеют. Но если мы это с платформы трансценденты скажем, даже стоя в набедренной повязке, люди будут слушать это. Почему? Сердце. Они услышат сердце. Тогда они смогут понять, почему такая культура, почему такая простая культура. В этом есть причина какая-то, более важная причина, чем богатство материальное. Они владеют большим богатством на самом деле. Когда Аксанатха Нигасвами пришел в Вору, он сказал, драгоценный камень у меня в мусорном ведре, там я его выкинул, возьми. Ты же пришел грабить меня, ну и забери. Вор на самом деле нашел драгоценный камень в мусорном ведре. Потом подумал, этот человек знает, похоже, у него есть ценности получше, чем драгоценный камень. Все так легко, так просто выбросил мусорное ведро, не заинтересован. Похоже, что-то более ценное у него есть. Чтобы понять трансцендентное учение Вед, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Да. Категории людей Майя Пахрита Гьяна относятся самозваные боги. Майя Пахрита Гьяна. Знания украдены иллюзией, переводится. Майя Апахрита Гьяна. Украдено иллюзией знания. Это Гьяна. Они считают себя богом. И не видят никакой необходимости поклоняться какому-то иному богу. Это Майя Пахрита Гьяна. Это более демонические натуры. Если Веда Вадарата, они не столь демоничные, а они просто заблуждающиеся, тоже отвергают авторитет. Но Майя Пахрита Гьяна не просто отвергает авторитет, а сам становится авторитетом. Сам хочет стать богом. Майя Пахрита Гьяна. При этом они готовы поклоняться обыкновенному человеку, если он богат, но отказываются поклоняться личности Бога. Таким глупцам не способны признать собственную глупость, никогда не приходит в голову задуматься над тем, как может Бог попасть в ловушку Майи. То есть, если он считает себя Богом, вот она Майявада, видите, Майя Пахрита Гьяна, она ведет к Майяваде. Ловушку Майи, это означало бы, что Майя могущественнее самого Бога. Такие люди говорят, что Бог всемогущ. Но если Он всемогущ, то как Он может оказаться во власти Майи? Доморощенные боги, в кавычках, не могут сколько-нибудь вразумительно ответить на эти вопросы. Но и вполне удовлетворяет то, что они сами стали богами. Вышел на Невский проспект распространять книги. Идет человек бородатый. На меня учили старшие. Бородатые мыслящие люди. Поэтому я пошел сразу к бородатому. Он шел с удочкой на плече по Невскому проспекту в сторону Невы. Берет такой, небольшого роста, борода. Я подошел к нему и показал Бхагавад-гиту. Вот есть такая книга, можете приобрести. Это книга о Боге и йоге. Он посмотрел на книгу. «Ты знаешь, кто я?» — сказал он такой, маленький, знаете. «Ты знаешь, кто я?» — говорю, «кто?» «Я Бог», он сказал. Я думал, так, первый раз такое вижу вообще. Гите написано об этом. Есть такие люди. Первый раз увидел такой пример. Я бы не поверил, что такое может быть, что кто-то может такое заявить вообще о себе. Но в Гите было написано, что есть люди, которые говорят: «Я Бог». Я думаю, ну это нужно быть сумасшедшим человеком. Ну, может быть, раньше они так говорили. Сейчас я никогда не слышал его в жизни. Жил, никто не говорил, что он Бог. Это был первый в моем случае такой пример. Иллюстрация к Бхагавад-гите. Я слышал из лекции старого преданного, который говорил: ну тогда, если он скажет, что он Бог, вам кто-то скажет, попросите его показать вселенскую форму. Мы просто смеялись над этими вещами, мы просто развлекались такими вещами. Мы никогда не думали, что мы можем увидеть таких людей. И тут он появился, и я ему сказал: а вы можете показать мне вселенскую форму? Он говорит: мне некогда, и пошел на рыбалку. Я подумал: вот это да, вот это фокус. Такой был случай потрясающий. Я не знаю, какая это категория, моя Пахритагьяна, потому что, может быть, он не знает никаких вед даже, но и знаний-то нет никаких. Но вот если человек все-таки мнит себя какой-то большой личностью, это майя Пахритагьяна. Это знание украдено иллюзией. Вот это кража называется. Кража кого? Кража Бога. Майя Бога скрывает. И остается единственный Бог, обладающий чувствами, разумом, интеллектом и формой «я». Остальные – это ресурс для меня, понимаете? Они, конечно, тоже двуногие, но это особый разговор, кто они такие. Главное – «я». Это майя Пахритагьяна, очень опасная категория. Это и есть майявада. Опять, видите, усвоится к этой ловушке, ловушке майявады. Вот чего нужно избегать в духовной жизни, так это ловушки майявады всегда. Итак, что мы можем сегодня отметить, что мы какие моменты можем отметить из пройденного материала? Вслух, пожалуйста. О чем была речь? Что разбиралось в этом стихе?
Пожалуйста, есть знание и незнание, то есть видение и авидия. А видение – незнание, а видение – это знание, которое ведет к неправильному пониманию Бога.
Что, культивирование знания? Культивирование, слово культивирование или поклонение знанию, или поклонение невежеству одинаково опасно. И опаснее еще поклонение и культивирование знания. То есть мы не должны культивировать знания, мы должны углублять знания. Кришна, Верховная Личность Бога. Углубляйте вот это понятие всю жизнь. Больше ничего не нужно. Все. Для этого можете изучать все, что хотите. Для этой цели. Этого достаточно. Достаточно понять одну шлоку из Бхагавад-гиты, ключевую, и жизнь будет успешной. Но если мы пойдем вглубь именно. Культивирование – это другое. Это именно информация, это престиж, собственная слава, карьера. Это культивирование. Невежество можно культивировать, играть на чувствах людей – торговать знанием, невежеством. Что они хотят? Сигареты давайте сделаем с ментолом. Люди хотят, им нравится, сделаем это в угоду их чувствам. Это невежество. А есть еще знатоки этих вещей, говорят, это полезно, это культура, это цивилизованно, это настоящее все. Видите, с пяти звездочками. Настоящий коньяк, пятизвездочный. Звездочки, видите, авторитетно все. Вон сколько медалей у него, видели на бутылках, медалей сколько много. Вот это культивирование знаний называется. Еще опаснее. Итак, еще о чем речь шла? Да?
Еще говорили об эффективной проповеди и важности размышления. О том, что размышления должны, в конечном счете, приводить к Бхагавад-гите. И даже если мы не до конца знаем, но размышляем в этом направлении, то тогда
будет йога, там знание будет. Очень хорошо. Это очень хороший момент. Так. Еще, пожалуйста.
Еще мы говорили о тех людях, которые заблуждаются Веда Вадарата и Майя Пахритагьяна. Веда Вадарата – это те люди, которые изучают Веды ради их изучения, ради своего авторитета и не принимают авторитет других начальников. Майя Пахритагьяна – это те, кто мнит себя Бога, и даже, возможно, у них нет никаких знаний об этом. У меня еще вопрос, вот, если спросить, а как такие люди могут прийти к преданному служению?
Это Майя Пахритагьяна не приходит к преданному служению. В Бхагавад-гите Кришна описывает четыре категории. Одна из этих категорий — Майя Пахритагьяна, кто не приходит к Богу. Эти люди не приходят к Богу. Они должны сначала заслужить благочестие какое-то. А мой тогда вопрос к нам, вот к слову. Как людей увеличить благочестие в обществе? Вот они не интересуются сознанием Кришны, благочестия не хватает у них, так? Прасадом кормить, что еще предложите? Харинам проводить, еще что? Чтобы они, да, пожертвования давали, занимать их как-то, говорить нашей миссии благотворной, чтобы они какую-то помощь оказывали нам. Что еще? Они могут заботиться об экологии, скажем, о благотворительности, можно занимать, такими целями ориентировать. Это все будет постепенно приближать к знанию. Такие люди, которые не заинтересуются сейчас, далеки от сознания Кришны. Прабхупада пишет об этом. Их нужно занимать благотворительностью, чтобы они заработали благочестие какое-то. И если они будут помогать преданным, они очень быстро становятся благочестивыми. Видели такие примеры? Приходят иногда к нам, они не могут практиковать, но хотят помогать. Но помогаю, очень быстро начинают практиковать. То есть они зарабатывают благочестие, становятся способны воспевать святые имена, понимать лекции, слушать внимательно, служить духовным учителям, начинают миссии. И так они тоже обретают ачарью. Все. Это быстрый способ. А если нет такого прямого контакта с преданными, тогда благотворительность, что-то такое нужно. Должны что-то делать для людей. Защиту животных, защиту лесов, также нужно что-то делать. Защиту детей, женщин. Это могут заниматься также люди, вот просто благочестивые этим, помогать нам. Не все мы должны это делать. Мы можем поддерживать это проповедью, отношениями. Но очень хорошо, если социум вокруг нас займется благотворительной деятельностью, благочестивой деятельностью. Тогда в этом обществе нам будет легко практиковать сознание Кришны, не так ли? Не будет столько противоречий. У нас будут хорошие отношения с людьми. И так или иначе, накопив это благочестие, у них появляется возможность понимать трансцендентные науки. Эта проблема может быть из-за того, что этот человек, может быть, с ним обошлись не очень хорошо, как он хотел бы. Что таких примеров нет, чтобы человек что-то сделал хорошее, а потом бросал это, если это хорошо. Но есть примеры, когда отношения не сложились, допустим, или что-то там, ошибка была допущена, какое-то несовершенство или обман. Человек, разочаровавшись, уходит обычно. Я не видел ни одного примера, чтобы человек, не разочаровавшись, ушел из сознания Кришны. Разочароваться нужно. Уйти невозможно, если вы все правильно делаете, правильно строите отношения. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.